Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. И мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности». И с этого года в наш проект включается еще учебно-методический центр «Здоровье сберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ имени Баумана. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня первая передача 2016 года, и тема интересная, и тема выбрана неспроста. Прошлый год, известно, был годом литературы, а этот год объявлен президентом Российской Федерации годом отечественного кино. И на нашу передачу я пригласил очень интересных людей, автора и режиссера, постановщика и продюсера фильма «Меня это не касается», настоятеля собора во имя святого благоверного и великого князя Александра Невского в Новосибирске, крупного общественного деятеля, еще раз скажу, кинорежиссера, протоиерея Александра Владимировича Новопашина. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
И главного персонажа этого фильма «Меня это не касается», артиста театра и кино Юрия Викторовича Виляева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Название фильма очень ёмкое, правильное. «Меня это не касается». И вот перед тем, как мы вначале немножко поговорим об этом фильме, но мы затронем множество и других сегодня проблем, я бы хотел сказать, что я вот занимаюсь общественной деятельностью, от родительской общественности часто посещаю родительские собрания, и когда обращаешься к родителям с вот этой темой, с темой проблемы зависимости, проблемы наркомании, употребления алкоголя и табакокурения, в глазах вижу слова родителя: «Меня это не касается». В большинстве случаев это так. И, отец Александр, наверное, вопрос такой первый. Как родилось вот это название? Почему вы остановились именно на такой формулировке? Но хочу вот выразить свое личное мнение, что оно попало в десятку.
Спасибо. Действительно, история появления подобного названия, оно непростое. Было несколько рабочих названий фильма, но вот когда, наверное, так часто бывает, на доброе дело никак не может найтись средств. И в этой ситуации, несмотря на то, что фильм был снят по заказу Федеральной службы госнаркоконтроля Российской Федерации по Новосибирской области, и был заказан он этот фильм, денег не было. Ну, что оставалось делать? Идти с протянутой рукой по различным организациям, людям, которые, ну, имеют достаток определенный. И когда я пошел, то чаще всего слышал такой ответ: знаете, нас эта проблема не касается, стоит ли вообще, у нас другие проблемы есть, другие темы есть. И вот так часто я этот ответ слышал, что я понял, что необходимо это название оставить. Оно было как один из вариантов, но оно попало действительно. Тем более, если вы ударение на разные слова этой фразы поставите, будет по-разному звучать название. Меня это не касается. Меня это не касается. Меня это не... А если еще в конце или вопросительный восклицательный знак поставить, тоже может получиться еще пара вариантов названия этого фильма.
Спектр равнодушных солидно увеличивается.
Совершенно справедливо.
Кстати, вот нотки равнодушия я прочитал, ознакомясь с комментариями, в интернете достаточно много комментариев по этому фильму, там часто встречаешь, меня это не касается. Вот и мы сегодня об этом говорили, я доведу до наших радиослушателей и зрителей Радонеж ТВ, что отец Александр и Юрий Викторович, только что мы были на большом мероприятии в МГТУ имени Баумана, где был организован просмотр этого фильма, и после этого была такая интересная беседа со студентами, с молодежью, которых как раз это, наверное, все-таки касается. Вот судя по тем вопросам, которые были заданы в общем, да, модератором нашей встречи. И вот отец Александр, оценивая то, что я прочитал, я со многим не согласен, потому что во многих оценках я видел, что взялся человек, который не разбирается в этой теме. Вы как раз в этом разбираетесь. Вы давно в этой теме, вы давно занимаетесь, вы давно оказываете помощь тем людям, которые вот в ней нуждаются. И сегодня вы интересно об этом рассказали. Как вообще вы к этому пришли? Можете еще раз рассказать для наших радиослушателей вот эту историю, как вы к этому пришли?
Волей Божией и волей правящего архиерея, высокопреосвященнейшего митрополита Тихона, я более 10 лет назад был назначен на новое для нас тогда дело, это работа с наркозависимыми, то есть создание реабилитационных центров, вначале одного, потом остальных центров по духовно-нравственной, социальной реабилитации ребят, молодых людей, попавших в наркотическую зависимость. И вот более 10 лет мы этой темой занимаемся. Кроме того, по роду общественной деятельности мне приходится сталкиваться с этой темой, поскольку я являюсь еще председателем общественного совета Федеральной службы госнаркоконтроля по Новосибирской области. Это широкая работа, и она включает в себя не только работу с зависимыми людьми, но и с созависимыми, то есть тем окружением, родственниками, близкими, которые находятся вокруг зависимого человека. И, естественно, это профилактика, то, без чего вообще противостояние этой страшной беде невозможно. Профилактика, работа на опережение. Поскольку работа по реабилитации – это попытка помочь человеку, уже попавшему в этот страшный наркотический капкан, а работа профилактическая – это предупреждение этой страшной беды. И когда мы встречались со студентами, со школьниками в различных учреждениях, общественных организациях, либо какие-то вот такие семинары и конференции проходили на означенную тему, мы чувствовали, что катастрофически не хватает вот того материала, того профилактического инструмента, который бы помогал нам в этой работе. То есть фильм вообще был создан как приглашение к разговору, предмет для обсуждения, прежде всего. И, конечно, я тоже встречал различные отклики в сети интернет, от положительных до резко отрицательных, вплоть до таких курьезных, что я смотрел, смотреть не буду, что может вообще поп церковный там такого наснимать. Явно дрянь, поэтому смотреть не буду, но знаю, что это чепуха. Либо вот действительно, как вы сказали, я посмотрел фильм и вижу, что человек ни одного наркомана в жизни не видел. Но это, на мой взгляд, даже заказные материалы. А по сути своей я сталкивался с большим количеством людей, которые, посмотрев вот этот фильм, ко мне подходили потихонечку: «Батюшка, это фильм про меня. У меня была вот такая проблема», или «у меня до сих пор, к сожалению, есть такая проблема, но я пытаюсь бороться, я вот сейчас прохожу реабилитацию, неоднократно вот, значит, карабкался из этой ямы, но, тем не менее, вот меня настолько зацепило, настолько затронуло». По крайней мере, я знаю, что по России, по региональным телеканалам этот фильм транслирует. За рубежом его транслируют. Он переведен на болгарский, на испанский, на английский языки. Причем не нами, а Болгарии, болгарами, в Перу, испанцами. Вот. К сожалению, центральное телевидение пока не заинтересовано в этой киноработе. Чаще всего я слышу такие отзывы, как «не формат». Ну что ж, бог им судья. Но, по крайней мере, фестивальная жизнь была, на мой взгляд, очень удачной у этой киноработы. Фильм получил более 20 наград за год. своего существования. И самое интересное, что, ну, есть определенный период жизни фестивального фильма, ну, там, полтора года, как правило. Сейчас более 2 лет, а фильм включают, ну, внеконкурсный показ на фестивалях, потому что тема действительно остра, и такие киноработы, наверное, все-таки востребованы. Ну, что тут сказать? Отзывы могут быть всякие. Не совсем можно соглашаться, не совсем можно и спорить. Я понимаю, что огрехов, скажем, технических, художественных может быть достаточно, но, по крайней мере, мы все наша съемочная группа, а создание киноработы – это вообще коллективный труд, все работали искренне. Вот Юрий Викторович, он за свой счет безвозмездно прилетал и снимался в этой киноработе, несмотря на востребованность вообще в каких-то кинопроектах, и что это вызывало определенные, как говорится, возможные материальные потери, но, тем не менее, человек, увидев важную социальную значимость данного проекта, он принимал в этом участие. А так, в известном смысле, его можно назвать народным кино, потому что много людей там было вообще не профессионалов. Там было 3 актера профессиональных, причем 2 театральных и вот актер театра и кино Юрий Викторович. А так, в этом фильме все играли, если можно так сказать, сами себя. Полиция – полицию, врачи – врачей, студенты – студентов, ну а наркозависимых – наши реабилитанты.
Юрий Викторович, вот в 2014 году вас Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков отметила за работу вот в этом фильме, как за главную роль в фильме, меня это не касается, медалью за содействие органам ФСКН. Вы немножко, я знаю, по-другому относитесь, что вы считаете, что это не главная ваша роль.
Конечно.
Вот в вашей фразе есть ключевое слово для меня абсолютно мирное, с которым я согласен – содействие, и не больше. Я не играл главную роль, и я не был главным персонажем. Для меня это было участие в процессе, который мог оказать влияние на людей, попавших в беду. У меня нет оснований им отказывать в этом.
Вот смотрите, сегодня на встрече со студентами как раз и задавали вопрос. Вы играете отца. Отца девочки, которая входит в проблему. И, на мой взгляд, фильм заканчивается очень трагически. Ну, там непонятно, чем заканчивается, но каждый додумывает по-своему. Ну, грубо говоря, мозги после того, как посмотришь этот фильм, становятся у родителей, или, во всяком случае, должны встать на место в плане воспитания, отношения к своим детям. И вот в нашем цикле передач мы много внимания вообще уделяем роли воспитания, роли уделения времени своим детям, взрослыми. И вот ваш герой там вроде бы живет с дочкой, теплые, нормальные отношения, и вот как-то вот он ее упустил. Это была роль. А вот ваш такой гражданский взгляд вот на эту проблему, такую большую, как отношение на современном этапе родителей и детей, современное поколение, наличие зависимостей, чтобы вы могли пожелать или обратить внимание наших радиослушателей в своем поведении и отношении с детьми?
Ну, знаете ли, я тут никакого велосипеда нового не изобрету, я только покажу старые. Порядок в доме, порядок в семье. Порядок не с точки зрения домостроенности и некоторых жестоких установлений. Но это свои семейные традиции. Это прежде всего любовь друг к другу, проявляемая каждый день как можно больше, как можно чаще. Не только на словах. На словах это приятно и хорошо, но хорошо бы, чтобы каждый член семьи о каждом другом члене семьи не просто думал хорошо, но и что-то делал бы, как маленький подарок, как маленькая радость для себя и для того, для кого это сделано. Простительность по отношению друг к другу, щедрая простительность, потому что это еще одно проявление любви. Уважение. Независимо от возраста. Конечно, принято считать, что у детей одна обязанность по отношению к взрослым – проявлять уважение, проявлять его. Не знать о том, что какой-то дядька Юрка вот там вечером однажды сказал, что надо уважать. Ну, я сижу себе и уважаю. А деятельно проявлять это уважение. Для начала в словах, почаще благодарить. У старших по отношению к детям много обязанностей. Но обязанности уважать младших никто не отменял. Есть еще такие препятствия, как, ну, я для себя это определяю, я для себя придумал это понятие, социальный стыд. А что скажут соседи? А мне не хочется, чтобы кто-то знал, а не хочется выносить ссоры из избы. А когда человек попадает в беду, Он начинает стыдиться этой беды, и он не знает, что делать. Я имею в виду взрослого человека и молодого человека, у которого, может быть, какая-то была секунда принять следующую дозу, не принять. Принять ли первую, не принять ли. А куда идти? Кого спросить? Рядом сидит отец Александр. Все, кто является крещенным человеком, даже не крещенным, в любой момент могут прийти к тому священнику, который ему нравится, грубо говоря, нравится. Для верующего человека такой проблемы нет. Он знает, куда идти, знает, кого и о чем спрашивать. Есть исповедь, во время которой можно попросить прямого совета на конкретную задачу. И ни один священник не имеет никаких оснований отказать в ответе и в помощи, и в поддержке. Для людей, которые сторонятся нашей традиционной религии, не считают для себя это возможным, вообще переступить порог храма. А ему как быть? Куда идти? Очень легко попасть в руки сектантов в этой ситуации. Они всегда настороже. Они по глазам, по походке определяют, что человек попал в беду. И вот тут-то они его и подхватывают. А дальше цепная реакция. Поскольку эти две проблемы сопряжены и очень тесно, они ходят под ручку. Они обожают друг друга. И тогда у человека, попавшего в подобную историю, возникает ряд промахов, которые исправить невероятно трудно. И вот тут этот социальный стыд оказывает скверную услугу. Куда идти? К кому обратиться? А вдруг я попаду вот каких-нибудь там саентологов или еще похуже? Как быть? Я боюсь, я стесняюсь, мне стыдно, что мой ребенок, моя надежда, мое будущее, мое прошлое и настоящее предал меня. Сам ли он это сделал, или ему помогли, это другой разговор. Это работа психолога, это работа священника, иногда сопряженные, иногда раздельные, это уже люди выбирают сами. А как быть? Мы все оказались абсолютно невежественными людьми, с этой проблемой, с этими двумя проблемами в частности. Иногда с простым каким-то заболеванием, оказывается, нужно быть профессиональным пациентом, чтобы разобраться вообще, к кому ты пришел и что тебе порекомендовали. И стоит ли это принимать? К большому сожалению, я прошу прощения у всех врачей, мне врачи невероятные услуги оказывают и оказывали. Я очень благодарен этим людям. Но иногда, к сожалению, бывают ситуации, когда нет психологической совместимости, когда я не слышу этого человека. Он хороший специалист, но я его не слышу. Мне нужен другой. А с этой бедой как быть? Отчаяние – тоже большой тормоз. Уныние, как один из самых больших грехов, тоже большой тормоз. Деятельная любовь – что это такое? Как она должна проявляться в этой ситуации? Уважаемые пострадавшие и люди, сопряженные с этой бедой, ищите настоящих специалистов. Знайте, что на этом пути вас могут поджидать, мягко выражаясь, неприятные неожиданности. Не отчаивайтесь. Идите к тем людям, которым вы верите, и не забывайте о том, что вы можете поверить человеку недостойному. Проверяйте каждый свой шаг. Несите ответственность и за себя, и за своего ребенка. Это легко сказать. Но так получилось, что кое-что я про это знаю и как родственник. Когда я узнал об этом, я не знал, что делать. Хотя уже несколько лет был знаком с отцом Александром, но я не понимал, как сказать своей родственнице, какой шаг нужно сделать первым. И когда я все-таки выговорил, я получил сопротивление. Прямое сопротивление. Нет, я уже нашла. Поэтому не отнеситесь к моим словам, как к некоторой дидактике, болтовне. Для меня это реальность. И я в этом смысле отвечаю за каждое свое слово и за свои трудности тоже. Не ждите, когда кто-то к вам придет. Придет совсем не тот, кто нужен. Идите сами, ищите и совершайте поступки сами. Ну и отвечайте, конечно, за них тоже сами.
Юрий Викторович, вы затронули такой очень важный момент. Речь, я так понимаю, идет о деструктивных организациях, которые пытаются оказать помощь нуждающимся. И действительно, это серьезная проблема в нашей стране.
они иногда и оказывают эту помощь. Вот. Но за это надо будет расплачиваться. И уже собой. И не только своей квартирой и деньгами. Собой. А вот это уже будет пострашнее. Потому что тогда ребенок, находящийся рядом, будет видеть, ага, вот к ним надо идти, и так себя надо вести. А это еще одна зависимость, более страшная, потому что она духовная.
Здесь еще важно о чем сказать. О том, что, к сожалению, родители или родственники уже настолько устали от этой проблемы, с которой сталкиваются в семье, допустим, если их ребенок наркоман, что они готовы сказать, да пусть хоть сектантом даже будет, лишь бы только не наркоманом. Но проблема-то в том, что он не освобождается от зависимости, просто в качество другое это переходит. Он и в социум не возвращается, он и зависимость не теряет. То есть он попадает в другую зависимость, и он также потерян и для общества, и для семьи.
И для себя.
И для себя. Гибель души.
И, возможно, даже безвозвратно потерять.
Да, поэтому на сегодня вот есть монография Государственного института имени Сербского судебной психиатрии, пособие для врачей, я его читал, у меня есть экземпляр, там есть такое понятие, которое определяет, скажем, подобную опасность под термином сектозависимость. И там проводятся параллели, что наркозависимость и сектозависимость практически одно и то же. Причем социальный фон, в период, который способствует попаданию в данные сети, как наркодилера, так и какого-то вербовщика от сект, практически одинаковые. Они используют вот этот социальный фон, духовную надломленность, растерянность, кризисную ситуацию, когда предлагают легкий выход из данной проблемы. Принять ли какое-то наркотическое вещество или какую-то полусумасшедшую идею. Вот. А не следует забывать и о том, что как сбыт наркотиков, так и как бы предполагаемое лечение на сегодня тоже является достаточно прибыльным бизнесом. И на этом поприще существуют и откровенные мошенники, и мошеннические структуры, так и люди, имеющие намерение поживиться, получив в свои руки человека, заработав на нем деньги, получив, так сказать, добровольного раба, когда сколько уже было судебных заседаний, результатами которых были приговоры за насильное удержание человека, зависимого на территории псевдореабилитационных центров, избиение, рабский труд. Когда у человека отбирают паспорт, он работает, а деньги идут в общак или в сектантский общак и так далее, и так далее. Полное бесправие, то есть нарушение и существующего государственного законодательства на эту тему. Ну вот, здесь не просто размышления на какую-то тему, здесь реальные факты. И это горькая правда нашей жизни. В этой ситуации и несмотря на горькую, критическую, страшную, может быть, ситуацию, в которой вы оказались, тоже нужна осмотрительность.
Вот, отец Александр, вы уже более 10 лет возглавляете православный центр по реабилитации наркозависимых в Новосибирске, который включает в себя 5 мужских и 1 женскую общину. И вот если вспомнить, что было 10 лет назад, наверняка, вот проблема уже тогда в полный рост стояла.
Ну, безусловно, мы не в первые дни, когда эта проблема так ярко стала выражена на нашем обществе, пост, так сказать, перестроечном пространстве, не в первые годы мы занялись этой темой, мы просто постарались воспользоваться уже существующим опытом работы в среде наркозависимых других епархий Русской Православной Церкви, в частности, Санкт-Петербургской митрополии, куда наши ребята в центре приезжали, учились, как работать с наркозависимыми, как создать центры, как вообще построить всю работу. И потом, конечно, появлялся уже собственный опыт. Но надо сказать, что это наши только вот непосредственно епархиальные реабилитационные центры вы перечислили, но есть еще и общественные организации, которые мы пытаемся духовно окормлять, заниматься, так сказать, попечением о реабилитантах, ну и, безусловно, поддерживать их, поскольку, ну, дело-то они делают, доброе делают, но и на уже существующие общественные организации, занимающиеся помощью социальной реабилитации наркозависимых, тоже идет охота подобных сомнительных структур, о которых мы уже сегодня говорили. И им нужна подсказка, им нужен совет. И, безусловно, если они, так сказать, без подсказки, без духовной поддержки, они становятся легкой добычей. Надо сказать, что до недавнего времени действовала активно такая криминальная структура под названием «Преображение России», более 360 центров по России. Это вообще, собственно, криминальная структура создавала, чтобы ребят и вообще людей, которые находились в этой проблеме, заставляет работать, а деньги, так сказать, опять же, шли только руководству, только администрации организации. Ну вот надо сказать, что несколько лет назад Верховный суд признал эту организацию преступной, она была официально распущена, ну, мы знаем, что как рецидивист, он же Иванов, он же Петров, он же Сидоров, они быстро переименовались и постарались сохранить свою вот активную деятельность. К сожалению, в некоторых случаях это удается. Но это вот яркий пример того, как горе людей, беду людей используют в своих корыстных целях нечистоплотные люди под красивыми вывесками, транспарантами, лозунгами и обещаниями, когда, скажем, по городу развешано огромное количество плакатов с такой самоутверждающей надписью «Мы победили наркоманию». Здравствуйте. Они победили. Никто еще не победил, а здесь все. Ну, здесь работа уже на доверие, так сказать, мошенничество на доверие. Здесь тоже надо быть крайне-крайне осторожным, потому что яркие плакаты, обещания, много всего и сразу должны настораживать людей.
Ну и сейчас часто рекомендуют даже в соцрекламе показывать только позитив. То есть вот мы идем, занимаемся физкультурой, спортом и так далее. И как бы проблема наркомании уже забывается. Но вот на самом деле, вот мне кажется, уже на протяжении более 20 лет, как эта проблема появилась у нас в стране, наркобизнес, он ведет себя очень агрессивно, и он все время меняет формы и методы работы. Он применяет великолепных психологов и маркетологов, меняя одно психоактивное вещество на другое. Ведь не зря появилось такое вот выражение «клубный наркотик». То есть была предложена определенная субкультура для молодежи, и под нее уже готовился и предлагался соответствующее психоактивное новое вещество. И то, что вот сейчас, последние 2-3 года мы видели массовое отравление от химических, синтетических, да, психоактивных веществ. И в прошлом году я по стране поездил, присутствовал на различных совещаниях, и там правоохранительные органы поделились такой информацией, ну, в открытом доступе, но информация интересная, что теперь вот эти психоактивные вещества предлагаются не как некий такой вот синтетический наркотик, как спайс, там, да, а предлагается замаскированный под легальные продукты, жвачку, чипсы и так далее. То есть молодой человек, даже ребенок может попробовать, и ему предлагают не как вот субкультура, вот попробуй, это модно, а предлагают возможность, создают ситуацию, чтобы он попробовал.
И стал зависим.
И стал зависим.
Тем более, что последнее поколение синтетических наркотиков, оно вызывает зависимость буквально с первых приемов. И это факт. И разрушение человека происходит в разы быстрее, нежели вот прежние. Я не говорю о том, что там меньше проблем было, но здесь более реактивно, что ли, более быстро и стремительно вырабатывается зависимость и деградация человека, распад его личности. Поэтому на сегодняшний момент и работать с наркозависимыми стало сложнее. Если, скажем, лет 5-6 назад, даже и ближе, может, 3-4 года назад, с ребятами, которые были на инъекционных препаратах, героин и так далее, можно было работать после того, как он немножко начинал приходить в себя, то как работать с человеком, когда у него мозг разрушен? Он тебя не понимает, он тебя не слышит. Это психически больной человек. И вот, работая над этим фильмом под названием «Меня это не касается», один из эпизодов мы снимали в одной из психиатрических клиник детских. И вот Юрий Викторович сегодня рассказывал на встрече с молодежью, с волонтерами университета имени Баумана о том, как мы увидели ребятишек, которых повели на ужин. Вот они идут парами, лица потерянными, еле-еле тащат ноги, там, скажем, лицо отсутствующий, взгляд, слюна текущая по подбородку, и нет никаких гарантий, что их могут уже вылечить. Вот что страшно. И как работать с ним? Да, он просто полный инвалид, и уже 7, 8, 10 лет, когда ему предложили эту пакость. Здесь очень важно нетерпимое отношение ко всему этому вырабатывать. И здесь надо единым фронтом выступать против этого зла. Здесь не должно быть людей, которые могли бы сказать: «Меня это не касается, это касается всех». Точно так же, как бороться с этой проблемой можно только всем миром. Здесь одними силовыми методами ничего не решишь, только всем. Каждый должен чувствовать свою ответственность. Ведь в этой ситуации у нас должно быть отношение к наркодилеру или продавцу наркотиков как убийце, серийному массовому убийце. Вот мы говорим, педофилы – это страшно, а это настоящие педофилы и есть. Ведь ставка-то не на пожилых людей, на детей. Всунуть ему жвачку с этим препаратом, чтобы невольно он стал наркозависимым, потом на этом зарабатывать. Что может быть подлее и мерзее этого всего? Поэтому и наказание должно быть для него страшным. И у него должен быть страх, потому что те сверхдоходы, которые ему обещает его этот прибыльный бизнес, может переступить через любой, а может не поймает. А уж я себе деньги сделаю. Так пусть знает, что он негодяй, он получит не только по полной катушке, он будет расплачивать всю оставшуюся жизнь, потому что человек посягает на самое святое, на жизнь человека, на его свободу, на его волю, все, он разрушает, он убивает его душу, не только тело. Наркотик убивает душу.
И вот первым помощником спастись вот от этой беды должен быть родитель. И мы неоднократно на наших передачах говорим, и сегодня мы поднимали уже этот вопрос, что от родителя, от его небезусловной любви многое зависит. Как он выстраивает отношения со своим ребенком, как он доверяет. И вот Юрий Викторович сегодня говорил, что родителя надо уважать. Юрий Викторович, мне тяжело вот повторить, вот такая правильная была у вас формулировка в сравнении вот с государством. Вот вы говорили, вот существует государство там, вот, и ребенок, он как государство, он как бы неприкасаем, а родитель его оберегает, создает вокруг него ситуацию со знаком «плюс». Вот здесь подсказывает. Вот, и можете повторить для наших радиослушателей? Вот для меня это было что-то такое новое, такого я еще не слышал.
Ответственность семьи за спасение, вот, за сохранение.
Повторить вряд ли смогу, потому что это был контекст другого разговора, а искусственно вызвать сейчас все, что я говорил, вряд ли получится. Я имел в виду взаимное уважение в семье. Два человека встретились, они решили, что они влюблены, потом они вдруг решили, что они любят, потом они приняли решение о создании семьи. Как правило, это не всегда зрелые молодые люди, обладающие опытом и информацией о том, что им предстоит. А есть еще непознанная, неузнанная душа человека, которым я увлечен, в которого я влюблен. И открывается это годами. А как быть потом? А как быть, если еще вдруг втемяшилось в голову или, по чистому убеждению, брак освящен церковью? Брак, слово скверное, мне не нравится. Крепость семьи закреплена в церкви, а я уже несу ответственность не перед тем, кого я выбрал, а перед самим Спасителем. А как мне с ним договариваться? С ним же не договариваются. И что делать? Если в моей семье меня не учили уважать взрослых, у меня, может быть, возникнет мотивация, при которой я захочу в себе воспитать это отношение. А может, и не возникнет. В конце концов, уважение – одно из тех проявлений, которое укрепляет семью. И это качество хорошо бы поддерживать друг в друге. Чувство собственного достоинства начинается ровно в тот момент, когда я начинаю уважать чувство собственного достоинства другого. И начинается оно именно с этого направления, и с этой отправной точки, а не с какой-то другой. И тогда, может быть, пройдут годы, и я пойму, что мое чувство собственного достоинства оберегается моими близкими. Точно так же, и это простенькое качество уважения. Я имел в виду, что когда человек рождается, он не становится неприкасаемым. Нет, я не это имел в виду. Я имел в виду, что вот это уважение может возникать тогда, если оно не дано просто от природы, по наследству не передано семьей и моими воспитателями. А если молодой человек вдруг задумался, вот этот человек маленький, народившийся. Это же не существо для помыкания, и не для сведения с ним счетов, и не превращение его жизни в казарму или еще хуже в тюрьму. А пошел вон, подай, принеси и выйди отсюда.
если ты сам создал эту семью, я создал эту семью, не ты, а что я должен сделать для того, чтобы эта семья не распалась, а укрепилась? Искать малейшую возможность для того, чтобы проявлять уважение абсолютно ко всем, и к новорожденному человеку тоже. А имел я еще в виду то, что если к человеку относиться как к суверенному государству, границы которого не позволено нарушать, их можно пересекать в качестве приглашенного гостя. Их можно пересекать тогда, когда нужна помощь. И об этой помощи не всегда ребенок умеет попросить. Надо увидеть. Для этого и существует разница в жизненном опыте между ребенком и взрослым. Ни дети, ни взрослые не всегда понимают эту разницу и не всегда умеют ею пользоваться. И только при уважительном отношении это становится мирным сотрудничеством двух или нескольких суверенных государств. И тогда появляется сообщество. В этой семье, которая рождена была по любви, еще возникает одно качество. Совместная дружба, совместное уважение. И только на этой почве можно продолжать жить очень долго, даже если влюбленность и любовь немножечко подтаяли, уменьшились, а может быть даже и прошли. Но тогда останется нечто такое, при помощи которого семья не распадется и будет продолжать жить доброкачественно. Вот что-то такое я имел в виду. Это очень трудно. Разозлиться на ребенка ничего не стоит. Ребенок, как правило, существо отходчивое, а иногда психика ребенка создана таким образом, что у него навсегда отпечатывается грубый голос «мой». Мое неправильно принятое решение, мое неправильное поведение, лишенное любви, но не лишенное здравого смысла, оказывает скверную услугу. Детская память и психика отпечатывает это навсегда, как норму отношения к другому человеку, меньшему и слабому. Это все такое, знаете, ну вот с точки зрения прикладной такой психологии домашней, коммунальной, иногда оказывается неразрешимыми задачами. И если нет на это дара, если нет на это мотивации, все превращается в очень трудные задачи.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный. Доверительный разговор о проблемах зависимости». Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И я напомню вам, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Ну вот, подходим мы еще к одной проблеме, которую мы сегодня уже обсуждали. Отец Александр, вы в ближайшее время над ней с Юрием Викторовичем будете работать. Это детская агрессия и все, что связано с этим, и экстремизм. Сегодня вы раскрыли такой секрет, что вы, кстати, в год объявленный, ну, это, наверное, не совпадение, что год объявлен отечественным кино, и вы снимаете сейчас такую большую работу, которая посвящена вот этой проблематике.
Да, собственно, сам съемочный процесс завершен, теперь уже в прошлом году, но как ни удивительно, началась работа в 2014 году, до такой ярко выраженной проблемы, как терроризм. Заказчиком явилось Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации. В свое время в их руки попала киноработа «Меня это не касается», которая была снята по заказу Госнарконтроля. Они посмотрели и сказали, а почему бы нам вот что-то подобное не снять? Тема-то актуальна, и экстремизм, и агрессия, и что мы в последнее время видим страшные такие проявления терроризма, псевдорелигиозного, религиозного терроризма, секты и так далее. Ну вот действительно, кроме темы наркозависимости, вот в данном случае я более 20 лет занимаюсь проблемами сект, тоталитарных сект. И мой друг Александр Леонидович Дворкин, профессор Он мне помогал в эту тему вникать в свое время, еще в 90-е годы, и мы многие годы совместно в этом направлении работаем. Здесь, в Москве и по России, я большей частью вот там в сибирском регионе. Но здесь, занимаясь написанием сценария и уже съемками фильма, на тему сект тоже для меня не отвлеченное понятие, а достаточно понятный материал, знакомый материал. И мы уже говорили сегодня, что настолько же страшная проблема сектозависимости, как и наркозависимость. Поэтому в данной ситуации я не скажу, что было легче работать. От того, что я знаю многие проблемы, был многие годы, десятилетия уже погружен в эту тему, работать не легче было, наверное, наоборот сложнее, потому что вот нужно было выбрать из массы самое такое вот яркое, понятное для зрителя в дальнейшем. Ну вот сейчас съемочный процесс закончен, идет работа по завершению монтажа, дальше будет озвучание, надеюсь, где-то к марту фильм будет уже готов. Что там будет дальше? Я сомневаюсь, что центральные телеканалы могут заинтересоваться, потому что это вновь не их формат, поскольку поднимают вопросы очень острые. Сегодня вот я был на Садово-Спасской в главном управлении, главному нашему заказчику, показывал несколько эпизодов. Они сказали, что фильм очень жесткий получился. Ну, не в качестве осуждения, а в качестве, так сказать, информации, что это в известном смысле будет бомба, вызовет ярое противодействие, скорее всего, многих либеральных сил нашего Отечества, потому что вещи в фильме называют своими именами. На эту тему... Ну, я не знаю, может быть, и делались киноработы, но не так вот, может быть, ярко, четко названные проблемы, с которыми сталкивается подрастающее наше поколение. Сложно сейчас говорить, что будет и как будет принят, но ясно, что будет и противодействие, и ясно, что будут сложности, и очередные комья грязи могут быть в создателе этого фильма брошены. Ну что ж, будем работать. Тем не менее, если это будет вызывать желание полемизировать, поговорить, обсуждать этот фильм, да слава богу, значит, есть возможность поговорить на эту тему, будет возможно. И об этом говорить нужно.
Знаете, я вдруг подумал, как странно. Силовое ведомство просит по своему профилю создать кино не профессиональных кинематографистов, а священника. Что это значит? Почему так у нас в стране искажена наша реальность? Это не потому, что отец Александр чужой человек в кино. Он кино знает лучше, чем я. Историю отечественного кино он знает точно лучше, чем я. У него меняется выражение лица, когда он начинает говорить об актерах, наших, русских, замечательных актерах. У него сгорается глаз, у него всегда появляются рядом люди, когда он задумывает очередную историю перевести на язык экрана. Да, у него нет образования, но у него есть уникальный жизненный опыт, опыт священника. И неспокойная душа, неспокойное сердце, прости, что я говорю о тебе в третьем лице, мне даже сейчас это проще высказать, чем в жизни. В жизни ты меня давно оборвал, а тут микрофон мешает.
Вот, в чем-то все и дело, пришлось сидеть и краснеть.
Ну, погоди немножко, потерпи, пожалуйста, меня.
Приходится.
Когда-нибудь, такая глупая какая-то романтическая мысль, но я думаю, вот еще один священник появится, который будет разговаривать о том, о чем надо разговаривать. Лечить соотечественников разными способами, помогать разными способами. Не только писать отчеты о том, что у нас мы победили наркоманию, скоро победим и все остальное. Выхода пока из этого другого нет. Если я неспокоен, я обязательно что-то сделаю. И другого пока варианта, к сожалению, нет. Нету денег, на которые можно снимать кино.
Вообще.
Скажите мне, пожалуйста, кто из наших, сколько-нибудь известных режиссеров и сценаристов, последний раз снимал кино без денег? Я могу только вспомнить Сашу Кайдановского, который свою дипломную работу снимал, продав подержанную, недавно купленную машину.
Жанна Керосинич?
Нет, дипломную. Я имею в виду дипломную. Это первая его работа уже с дипломом. А наверняка были какие-то другие истории. Мало этого. Я после Чарли Чаплина знаю только еще одного режиссера, который может начать снимать кино, не имея полного сценария. Это отец Александр Новопашин. Чарли Чаплин мог позволить себе паузу в год, в полтора и даже в два, имея деньги. Но он не мог снимать дальше, потому что он не знал как. А иногда и не знал что. Это гениальный человек. У отца Александра Новопашина нет этого времени. Потому что болит, горит, и война идет давно. Потому что уже погибло огромное количество людей. И есть еще люди, которые не могут на это смотреть спокойно. Прости опять, что все в третьем лице, батюшка.
Юрий Викторович, прости, я сразу поясню, что отец Александр Новопашин – это не тот, кто вот просто делает, и который от начала и до конца все вот создал, и один в поле воин. Это абсолютно невозможно. Если бы не было команды, на которую можно было положиться, если бы не было единомышленников, если бы не было друзей, если бы не было сопереживающих людей – вообще ничего не было. Если бы не было благословения и понимания правящего архиерея, скажешь, чуть больше всех надо. Какое еще кино? А владыка говорит, Бог благословит, давай. Как без благословения вот священника? У меня же масса послушаний и благочины, церкви города Новосибирска, и настоятельств. Меня их никто не снимал. Мне приходится и служить, и заниматься прямыми своими обязанностями. Это дополнительное послушание. Но владыка понимает, идет навстречу, благословляет и поддерживает. Это очень важно. Есть друзья в сфере кинематографа, есть друзья, с которыми можно посоветоваться, попросить, может, поспорить, но в основном вот именно посоветоваться, потому что, Юрий Викторович правильно сказал, нет у меня образования, я чувствую этот недостаток. Есть Юрий, есть другие ребята. Большое количество актеров из Москвы прилетало, снималось бесплатно в новой киноработе.
А да. Отец Александр, а вы можете, это назвать, не секрет, назвать
Юрий Викторович кто? Беляев. Его супруга, с которой они вот венчаны, Татьяна Абрамова, Сергей Маховиков, Лариса Шихворостова, Илья Болонков, Илья Любимова, Наталья Громушкина, Екатерина Вилкова, Денис Береснев, Наталья Курдюбова, Сергей Якубенко, другие актеры, вот, которые отозвались на приглашение, а Елена Борзова, лауреат Госпремии тоже за фильм «Люди на болоте», за заполнение главной роли. И... А как Виктора Мерешко обойти добрыми словами? Потому что сценарий, создание сценария, тоже процесс достаточно тяжелый. Юрий Викторович сказал, что многое дорабатывалось и прямо на площадке, перерабатывалось на площадке. Что пишешь, все вроде понятно. Начинаешь снимать, ну не тот текст, надо переделывать. А вот давай здесь вот немножко мизансцену изменим. И Виктор Иванович Мерешко, при участии которого и проходила работа над сценарием, он активно и принял участие, он консультировал, как писать, что делать. Я прилетал сюда, в Москву, были у него здесь на московской квартире, работали над сценарием, и все. И в титрах будет, что автор сценария при участии Виктора Мерешко. Я даже настоял, он говорит, батюшка, ну автор ты, я только вот так, я говорю, ну как? А ведь помогал, как не упомянуть, человек, который реально в этом участвовал. Поэтому вот и актеры, кинодраматурги, которые обладают этим колоссальным опытом в своих прежних киноработах и имеют такой потрясающий багаж знаний, естественно, они все на площадке точно так же работают, как и я, может быть, в большей степени, потому что я вот ставлю задачу, они дорабатывают, восполняя мое, как говорится, дилетантское положение.
Отец Александр, я на всех родительских собраниях заканчиваю всегда, обращаясь к родителям и говорю, что придите домой, найдите в интернете фильм «Меня это не касается» и посмотрите, и задумайтесь. По второй работе, которая вот сейчас вот...
Игровая.
Игровая, да. Как называется?
«Рядом с нами». «Рядом с нами».
«Рядом с нами».
Да, в интернете есть уже промо-ролик.
Зрительская аудитория – это кто?
Надеюсь, для широкой публики. То есть... К сожалению, вот фильм «Меня это не касается». Министерство культуры, когда я получал прокатное удостоверение, поставило 16+. Ну, это просто безобразие. Потому что такие бывают, ну, я не скажу, что грязные, но фильмы, ну, не для детей, а стоит планка возрастная гораздо меньше. Ну, на мой взгляд, может быть, я ошибаюсь. А здесь взяли и 16+ написали. Причем, когда фильм участвовал в Болгарии, в Софии, на кинофестивале, мне председатель жюри сказал, мы, говорит, вам благодарны, что вы так деликатно эту тему представляете в экране. У меня нет вот прямых вот этих показов, где там принимают. Все за экраном. Зритель должен сам дорабатывать. Вот. Не нужна эта детализация. Все очень корректно. Вот. А... К сожалению.
Вот. Ваше кино заставляет задуматься, а у нас, может быть, из-за того, что показывают много такой продукции, которая просто сидишь, смотришь, ни о чем не думаешь и отдыхаешь, такая получаешь удовольствие. Для мозгов, да, может быть, вот аудитории стало меньше такой, которая вот должна смотреть фильм, и перед тем, как пойти посмотреть фильм, надо готовиться, вот, настраиваться.
Это работа.
Как человек работа просто в Третьяковскую галерею просто так, как мимо булочной не проходишь, тоже думаешь, так вот, надо сходить, вот, готовишься к этому, идешь. Вот как фильм Андрея Тарковского, всегда к ним готовишься, потому что если ты пришел неподготовленный, человек сразу, мы видели, как через 15 минут вставали и уходили.
Если человек идет развлекаться, да, тянуться со вкусом,
это понятно. Я вот именно это имею в виду.
Вышел и из кинотеатра стряхнул с ушей ту лапшу, которую мы навешали. Ну, ничего, можно посмотреть еще, а может на один раз, все. И забыл благополучно. Здесь мы предлагаем действительно работу над собой. И только так. Это не коммерческое, это не развлекательное кино. Может быть, оно для определенной аудитории, для определенного слоя общества, но хотелось бы, чтобы достаточно широкая аудитория посмотрела эту киноработу. Я не знаю, конечно, может быть, там 10+, там, ну, 12-14+, я не знаю, какие сейчас там градации стали в последнее время. Вот. Но проблемы, которые мы поднимаем, они достаточно, я даже не знаю, какое слово подобрать, остры для нашей современности.
Знаете, я еще вот подумал о чем, Бочка, я тебе не говорил про это, но я поражаюсь точности названия обеих работ. Они абсолютно точно отражают и саму ситуацию, и тему, и даже заведомо отношение к ней. И то, и другое название мне нравится не просто так, не просто как удачное, а единственно возможное название. И одной работы, и другой работы. Потому что в них самое главное. То, что вы говорите про аудиторию. Сейчас начать ругать зрителя очень легко и просто. Мы неожиданно для себя вступили в очередную фазу развития, социально-политического развития. Она называется очень просто «Изготовление потребителя». Потребитель – это человекообразное существо, которое заработал свой рубль там, где он смог заработать, и отнес его туда, куда ему сказали. На этом его функции заканчиваются. Мало ли было таких людей при коммунистической власти? Полно. Большинство. Только они по-другому назывались. Другой термин был для этого избран идеологией. Какое же отличие тогда между мною, советским гражданином, и мною, несоветским гражданином? Да, собственно говоря, главное... Тогда за меня отвечала тетушка КПСС, и пусть отвечает до сих пор. А сейчас я отвечаю за себя, и больше никто. Взвалить на себя ответственность не просто за собственную болтовню перед зомбоящиком, а за свое мнение и отношение, потому что рядом со мной дети. Они меня слышат и видят, как я реагирую, если у меня вообще есть зомбоящик дома. У нас он есть, но он не работает. Поэтому несколько лет живем уже совсем без него.
Свободно.
Ну, от этого прессинга, да, частично свободный. Хотя он лезет во все щели и дыры. Все-таки потребителя надо глушить. А при том, что у нас никакого понятия нет об аудиоэкологии, видеоэкологии. Мы живем в такой Москве, которая прессует любого и уничтожает любого. Это город не для жизни людей. Давно. Не для жизни людей. Это вообще город ли, я не знаю. Несмотря на плиточку новенькую, да, бордюрчики чистенькие, там, где положено. А там, где не положено, там, как и было. Полно не только лежачих полицейских, но лежачих жен полицейских, то есть ямочек. Отвечать за свое отношение, за свои слова, за свои поступки, это очень тяжелый труд. Перед кем отвечать? Перед собой? А это что еще такое? А по-другому-то не бывает.
Дорогие радиослушатели, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Тяжело на такой ноте завершать ее, потому что много еще недосказано. Но, тем не менее, мы сегодня попытались в первой нашей передаче этого года обратить внимание, что это год отечественного кино, порекомендовать великолепные работы. И еще раз говорю, уважаемые радиослушатели, посмотрите, кто еще не посмотрел фильм, меня это не касается, и дай бог, в этом году мы увидим в первой половине, наверное, года
Будем надеяться.
Да, еще одну великолепную работу. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В нашей передаче принимали участие настоятель собора во имя святого благоверного великого князя Александра Невского в Новосибирске, протоиерей отец Александр Новопашин, и артист театра и кино, лауреат Государственной премии Советского Союза Юрий Викторович Беляев. Большое вам спасибо за участие в нашей передаче.
Спасибо.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.